Друзья, сейчас у нас вторая часть. Следующая тема наша – совершенство по духовному возрасту. До этого мы говорили о ступени, можно сказать, совершенства по духовному рождению и сравнивали с ребенком. Да, то есть вот ребенок родился, хотя он еще, можно сказать, маленький, несовершенный, да, может неправильные решения принимать. Он увлекается, его там какая-нибудь блестящая там монетка, и все, он бежит туда. Если вы ребенку дадите бумажную купюру достоинством в 1000 рублей, она будет потертая, такая невзрачная, и положите рядом блестящие 10 рублей, такие вот наполированные. Как вы думаете, что он возьмет, что больше ценно для него? Ну, наверное, то, что блестит, да, то, что его привлекает. В этом выражается его несовершенство по возрасту, да, но совершенство по рождению у него не отнимешь, он человек. И этим все сказано так. И в духовном смысле, вот о совести говорят, много вопросов возникло, почему у нас совершенная совесть, неужели это так? Мы рождены от Бога, и в этом смысле наша совесть совершенна, в этом смысле мы имеем Духа Божия, и Он нам объясняет, что угодно Богу, а что не угодно. Но совесть наша может расти, возрастать. И поэтому иногда мы видим людей с немощной совестью, да? Это такие вот новорожденные младенцы. А бывает уже их совесть возросла в меру полного возраста Христова вместе с ростом их духовного человека. И тогда они уже могут отличать добро от зла просто на уровне навыка. Как мы дальше этого коснемся, что у некоторых чувства навыком приучены для различения добра и зла. Если мы посмотрим на признаки совершенства по духовному возрасту, когда Библия говорит о совершенстве, и мы понимаем, что здесь все-таки речь идет не о совершенстве по рождению, а все-таки о духовном возрасте, то мы находим такие места, ну вот я несколько из них выбрал, которые дают нам как бы направление, чтобы увидеть, а кто же он такой? Совершенный по возрасту человек. Ну, сказано, Иаков пишет, 3 глава, 2 стих, «Если кто из вас не согрешает в слове, тот человек совершенный, да, могущий обуздать и все тело». Если каждый из вас задаст себе вопрос, «Я согрешаю в слове или нет?» Кто из вас может сказать, «Я, ну, про себя, я никогда не согрешаю в слове?» Поднимите руку. Кто может такое сказать? Я поднял руку не потому, что я такое могу сказать, просто говорю, поднимите, если кто может. То есть мы все считаем себя в этом смысле несовершенными людьми, да? Значит ли это, что мы никогда не сможем достичь этого совершенства? Интересный вопрос. Подумайте об этом. Есть еще одно место евреям. Послание апостола Павла евреям, 5 глава, 14 стих. Сказано, что у совершенных чувства навыком приучены для разделения добра и зла. То есть, чтобы отличать добро и зло. То есть, это еще одна из характеристик совершенных. Говорится там о навыке. Навык – это когда вы повторяете какое-то упражнение и приобретаете опыт. Опыт, да? Опыт не приобретается по книжкам, да? Опыт приобретается от практики, когда вы каждый день это практикуете больше и больше, как и Христос говорил, ученик не выше учителя, но каждый, усовершившись, станет как учитель его. Да, вот об этом усовершении. Навык нужно приобретать, и тогда вы сможете различать добро и зло уже просто на уровне навыка. Вам не нужно будет глубокое исследование проводить, чтобы определить, это все-таки зло или добро. Еще мы видим в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Вы знаете, о чем эта глава? Мне кажется, сразу знаете, о чем 13 глава 1 Коринфянам. Это глава о любви. И там апостол Павел, заканчивая эту главу, говорит, что когда я был младенцем, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Но когда стал мужем, то оставил младенческое. Это 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Мне кажется, это как раз для нас как модель, на которую мы можем ориентироваться, чтобы понимать, чем отличается совершенство по духовному возрасту от совершенства по духовному рождению. Можете по-другому как-то назвать эти вещи. Ну, вот я так их назвал. Когда ты младенец духовный, то ты отличаешь добро и зло. Но во многих вопросах жизненных ты не можешь прямо сказать, это добро или зло, потому что жизнь полна таких сложных вопросов, да? Ну, как пища, да, мы говорим, есть молоко, а есть твердая пища. Если молоко может младенец даже без зубов проглотить, да, и проживать, это очень легко, или кашу там, что-то такое, да, то твердую пищу, как мы сегодня уже слышали, да, без зубов невозможно. То есть тебе нужны какие-то инструменты, чтобы ты хотя бы проживать это мог, да, а потом еще и усвоить. То есть все-таки младенец, его совесть тоже не такая по возрасту совершенная, можно сказать, немощная, да, как совесть взрослого, по духовному возрасту взрослого человека. И Павел это называет словом «оставил младенческое» и стал мужем взрослым, да, стал мужем. И еще один момент, имеет ведение от Бога в вопросах жизни. Ну, это так, своими словами я сформулировал то, что там сказано, что мудростью обладает Божий человек. Если кто говорит, что он мудр, докажи это на самом деле. То есть мы имеем духовную мудрость, когда возрастаем. И возникает вопрос, а есть ли вообще предел в духовном совершенстве, в духовном возрастании? Мне кажется, что предела нет, потому что сколько бы вы ни возрастали духовно, вы все равно не дорастете до того возраста, о котором Библия говорит, чтобы нам возрасти в меру полного возраста Христова. Знаете такую фразу, да? И вот эта мера полного возраста Христова, мне кажется, мы на земле ее не достигнем. Но есть какая-то граница, перейдя которую, человек становится духовно взрослым. Ну и как один из признаков, мы вот только на прошлом слайде называли их, да, он может твердую пищу употреблять, да, то есть он становится настолько совершенным, что его навык позволяет ему уже отличать добро от зла. В общем, это все равно не является пределом возрастания, потому что чем больше мы будем возрастать, тем больше мы будем становиться совершенными в этом смысле. И поэтому, друзья, давайте посмотрим одну из характеристик, что характерно для взрослых, духовно взрослых людей, если мы говорим уже о том, чтобы спешить к совершенству. Призыв «поспешим к совершенству» как раз указывает на совершенстве по возрасту. И мы должны испытывать, что благоугодно Богу, а не что благоугодно мне лично. Мы должны научиться делать наилучший выбор из всего множества позволительного, что нам предлагает мир, что предлагает церковь, может быть, семья или еще где-то, или предлагает наше сердце. Мы должны научиться выделять, а что лучше из этого. Мы должны научиться выбирать то, что полезно, то, что назидательно, а не все то, что позволительно. И хотелось бы посмотреть на это несколько с другой стороны. Давайте мы попробуем понять, в чем же заключается совокупность совершенства. Есть такая фраза в Библии, да, что любовь – это совокупность совершенства. То есть в любви заключены все качества совершенства. Но это вот как та граница, да, о которой мы говорим. Мы не можем словами какую-то придумать формулировку, чтобы определить, вот это совершенный человек. Формулировка уже есть в Библии. Если мы хотим стать совершенными по духовному возрасту, тогда стремитесь к совокупности совершенства. Это не просто, когда перепишите, скажите, я перелистну на следующий. Это не просто какие-то дела. Вот вспомните, как Павел начинает 13 главу. Мы уже сегодня касались ее, да? Он говорит, если я, и перечисляет, да? Но если при этом у меня нет любви, тогда и говорить, насколько это бесполезно. Вы помните, о чем он говорит? Если я, можете вспомнить хоть несколько, говорю языками ангельскими, да, и человеческими, а не имею любви, то я ничто. И дальше он там перечисляет, если я, говорит, имею такую веру, что могу горы переставлять. Друзья, у кого из нас есть такая вера, горы переставлять? А не имею любви, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Да, и так далее. То есть он перечисляет, даже если все имение раздам и отдам тело мое на сожжение, а не имею любви. То есть, оказывается, есть такое явление, когда человек может все раздать, может все отдать. И, казалось бы, может ли любовь быть больше того, что он сделал? Он настоящую любовь проявил. Оказывается, не это любовь. Оказывается, не в этом заключается любовь. А в чем же тогда? Как нам это понять? Как нам отличить то, что говорит Павел после слов «если я», от того, что является любовью? Ну, я попытался как бы, как-то, как я представляю, сформулировать. Вот это «если я делаю то-то, то-то, умею то-то и то-то», да? Это все дела, дела. Но дела – это еще не любовь. Мы не можем сказать, что дела составляют сущность любви. Я слышал один проповедник, брат верующий, говорит, вот прихожу я домой, и жена мне говорит, ты меня не любишь. А я ей говорю, ну как же я тебя не люблю, когда я работаю столько, приношу деньги домой, я столько тружусь, а для кого я это все делаю? Разве не для тебя? Понимаете, вот у человека в сознании, что дела – это как раз и есть любовь. Да, делами, ну, как я понимаю, делами мы можем проявлять любовь, да, в делах она может выражаться. Но сущность любви не в этом, да. Если можно привести какой-то вот житейский пример, вы можете подумать, в чем какое-то явление выражается, да, и в чем его сущность. Например, в чем сущность воды? Да? Не в том, как она выражается. Иногда это бывает жидкость, иногда это бывает камень. Да? Мы читаем в Библии, воды крепнут, как камень. Мы это наблюдаем, когда смотрим лед, да? Камень. Или это может быть вообще газообразное состояние, пар. Но сущность воды в другом. В том, что ее делает такой. А формы она может принимать разные, в зависимости от обстоятельств. Мороз, там, 0 градусов – это будет вода, или 100 градусов и выше – будет пар. То есть получается, что есть проявление, да, а есть сама сущность. И вот дальше он как раз говорит о сущности и говорит, что любовь долготерпит, любовь милосердствует и так далее. И мне кажется, можно так обо всем этом сказать, вот что он называет. Там у него 14 таких качеств, составляющих сущность любви. Вот в этом ее сущность. А проявляться она может в разных вещах. Отдашь ли ты тело свое на сожжение или просто чашу воды подашь ближнему, когда он в этом нуждается. Проявляться она может по-разному. Поэтому, друзья, давайте попробуем все-таки отличать. Вот мы говорили сегодня о чувствах, да? И иногда кажется людям, что любовь – это чувство. Вот попробуйте, задайте этот вопрос какому-нибудь неверующему человеку. А что такое любовь? Что вы услышите в ответ, как вы думаете? У каждого человека свое представление о любви. Но, скорее всего, вы услышите ответ, что любовь – это чувство. Потому что неверующие люди, они, ну, другого понятия любви не знают. Они знают только одно. Когда им говоришь «любовь», у них вот только одно – чувство. Но мы, христиане, мы должны понимать, что в чувствах только выражается любовь, а сущность ее в другом. Если мы будем пытаться формы выражения скопировать или как-то их повторить, то у нас ничего не получится, это будет просто подделка. И Богу это никакой ценности не представляет. Этим занимались фарисеи. Они пытались форму пытались показать. А Христос говорит, а внутри вы исполнены мерзости, вы как гробы окрашенные, снаружи красивые, а внутри ничего такого нет. Поэтому хотелось, друзья, как раз вот когда мы говорим о совершенстве, обратить наше внимание на вот это место Писания, Колоссянам, я уже называл его, Колоссянам 3 глава, 14 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот это та цель, та точка совершенства, можно сказать, да, достигая которой мы можем сказать, что мы действительно в духовном смысле возросли. И когда мы начинаем думать, а как же достичь вот этой вершины, то есть у Петра очень хороший рецепт, как достичь любви. Апостол Петр во втором своем послании рассматривает эту лестницу, этот путь. И говорит, вы, наверное, уже понимаете, о чем я хочу говорить. Говорит, прилагая к сему все старание, покажите, как там дальше сказано, в вере вашей, и перечисляет одно, другое, третье, четвертое, пятое. И чем заканчивается? Любовь. Скажите, есть где-то лучшее описание, как достичь любви? Вот я нашел, что это, ну, вообще в Библии нет конкуренции, да, апостолы не конкурировали, кто лучше опишет, да. Но это сам Бог так устроил. Один апостол вот так описал, другой описал сущностные качества любви. Вот в 13 главе 1 Коринфянам Павел как нельзя лучше описывает, из чего состоит любовь. А Петр, второе послание Петра, первое, глава с 5 по 7 стих, как нельзя лучше описывает, как туда дойти, как дойти до этого состояния. И оказывается, все начинается с веры. Сегодня у нас не достанет времени, чтобы подробно говорить о каждой из этих ступеней, но хотелось бы все-таки хотя бы как-то так индикативно обозначить ту почву, на которой должна произрасти любовь. Если мы попытаемся вырастить любовь на какой-то другой почве или обойти как-то вот эту лестницу, почему я называю лестницу, сейчас поясню, то мы любви не достигнем. Поэтому вершины совершенства, что Писание называет совокупностью совершенства, мы не сможем достичь. Есть определенный путь, определенная последовательность. И всякий, кто попытается в обход дойти туда, ничего не получится. Вы сделаете что-то другое, вы придете к формам, будете копировать формы, но любви, как сущности, вы не будете иметь. И тогда к вам будут обращены слова апостола Павла, если я то-то, 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 а любви не имею, тогда я что? Медь звенящая или кимвал звучащий, и в конце говорит, что нет мне в том никакой пользы. Как звенит медь, вы слышите, как колокола звучат, да? Людям многим нравится, но это хорошая иллюстрация. Копирование форм, когда мы копируем формы, а не суть. Так вот, как же достичь до любви? Все начинается с веры. Если мы, вот сегодня мы говорили с вами о вере, да, вера в жертву Христа. Если только мы будем основывать наше оправдание, наше сближение с Богом на какой-то другой основе, кроме жертвы Христа, значит, мы не верим. Мы не верим в то оправдание, которое дал нам Бог. Все, что приближает нас к Богу, начинается с принятия жертвы Христа и с упования только на жертву Христа. И мы никак не можем нашим делам придавать сколько-нибудь важное значение в вопросе оправдания. В вопросе возрастания – да. Конечно, дела важны, они помогают нам возрастать. Это как раз тот навык, да, тот опыт, те упражнения, которые мы делаем, и становимся взрослее и взрослее, у нас появляется навык. Но в вопросе оправдания, друзья, это четкая ступень, четкое основание, твердое основание. Мы должны стоять. Любые мои хорошие, самые хорошие дела нисколько меня не оправдывают в глазах Божьих, абсолютно только жертва Христа. И когда на такой почве у нас вырастет добродетель, почему и сказано «в вере вашей покажите добродетель». То есть, если вы попытаетесь сделать добродетель на другой почве, это будет не та добродетель, которую Господь ожидает от нас. Это будет какая-то другая добродетель. И Ему это не нужно. Ему это не угодно. Не нужно приносить Ему какую-то другую добродетель. Настоящая добродетель может вырасти только на почве веры. Но как это вот реально в жизни нашей? Ведь недаром же сказано «в вере вашей покажите добродетель». Если бы просто важно было достичь добродетели, рассудительности, воздержания, не было бы сказано «в добродетели покажите рассудительность» и так далее, да, «в рассудительности покажите воздержание». То есть каждое следующее качество растет на почве предыдущего, и это очень принципиально в этой последовательности, потому что другим путем до любви дойти невозможно. В вере добродетель. Когда человек верует в Бога всем сердцем своим, вы помните, сколько примеров в Библии, когда человек уверовал и говорит: «Теперь пойду», и действительно шел, ну, например, Закхей, да, уверовал, говорит, что «теперь сделаю». «Кого обидел, воздам вчетверо», да? Вот такие добрые дела он сразу хочет делать. Помните, когда пришли, Христос беседовал с самарянкой, да, и когда она уверовала, она пошла, стала всем рассказывать. Вот это ее доброе дело. «Пойдем, послушаем. Он мне рассказал все, что я сделала». Помните, когда бесноватого Христос исцелил, и он стал верующим? Он пошел и стал всем рассказывать. Сначала он хотел со Христом идти, но Христос ему поручил другое дело. И много вы можете найти в Писании добрых дел, которые произросли на почве веры. Это совершенно другие добрые дела, чем те благотворительные добрые дела, которые делают люди в этом мире. А они их на какой почве делают? И Христос фарисеев часто обличал за это. Говорит: «Вы это делаете, чтобы видели вас люди». Чтобы показаться перед людьми, делаете эти добрые дела совершенно на другой почве, да? И тогда уже эти дела добродетелью не являются. Поэтому можно так сказать, что добродетель, та вот, о которой Петр пишет, да, «покажите в вере вашей добродетель», это только такие добрые дела, которые ты сделал по вере. Мы знаем, написано: «Все, что не по вере, грех», да? То есть, если ты сделал из каких-то других побуждений, на какой-то другой почве выросло это доброе дело, то это не добродетель. Даже не надейся. Много людей придут перед Бога, предстанут и скажут: «Мы творили чудеса твоим именем». А Господь скажет: «Я не знаю вас. Я вас не знаю вообще. Откуда вы такие пришли?» И они действительно думают, что они много добрых дел сделали. Но они делали это не во имя Христа. Они не на той почве взращивали эти добрые дела. Поэтому проверяйте свои добрые дела, которые вы делаете. На какой почве они выращены? Ради чего вы это делаете? По какой причине? Потому что добрые дела могут делать и злые люди. Христос говорит: «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим». Странно, как это может происходить? «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим». Так подождите, злы или благие? Как может одно с другим? Да, да, такое бывает. Злые люди делают даяния благие. Потому что все люди, которые живут на земле, они пока еще от Бога не отлучены. Они пока еще живут по милости Божьей. И поэтому, если Бог определил, что даже злые люди должны хотя бы иногда делать добрые дела, они будут делать добрые дела. Для детей своих, там, помогать кому-то. Но это не является добродетелью. Потому что добродетель – это то дело, которое ты сделал во имя Иисуса Христа. Просто ради имени Иисуса Христа. Почему он говорит: «Даже если вы собрались, во имя мое я посреди вас». Дальше. Из добродетели должна произойти рассудительность. Ну, я слышал разные толкования на эту тему, и говорят, что рассудительность – это когда вот делаешь добрые дела, но нужно рассуждать. Вот полезно это доброе дело или не полезно? Бывает, иногда сделаешь доброе дело, а потом смотришь, из него получилось что-то плохое. И нужно иметь рассуждение, разум, чтобы так не получилось. Но я согласен с таким толкованием, но думаю, что оно не исчерпывающее, как бы. Оно не показывает полноту той рассудительности и ту мысль, которая здесь заложена. Оказывается, что настоящая рассудительность может произрасти только на почве добродетели. Только из этой почвы может произрасти настоящая рассудительность, которая в итоге приведет меня к любви. Например, если вы посмотрите, как рассуждает неверующий человек и как рассуждает верующий, это вообще разные рассуждения. Результат может быть похожий, но у одного рассудительность произошла из добродетели, то есть когда он все добрые дела, какие бы ни делал, делает только во имя Иисуса Христа. Как вы думаете, в какую сторону он будет рассуждать? В каком направлении будет идти его мысль, когда он хочет рассудить о каком-то деле? В ту, у которого, в которую у неверующего человека идет мысль. У неверующих, у них Бог века сего ослепил умы, сказано. И они, когда о чем-то рассуждают, они рассуждают о своей выгоде. Понимаете? Они рассуждают о том, как для них лучше. А верующие люди, которые из добродетели, то есть сделать во имя Христа, они рассуждают о Христе, они смотрят на Христа и думают, а для Христа это лучше или нет? Понимаете, вот здесь раскрывается как раз образ мышления, о котором мы уже слышали сегодня, образ мышления совершенного человека. Он совершенно по-другому рассуждает. Его рассудительность происходит из добродетели, то есть из таких дел, которые делаются во имя Христа. И только такая рассудительность может произвести следующий плод, который называется воздержание. Если вы попытаетесь воздержание достичь в обход добродетели и рассудительности, то получится какое-то воздержание. И можно будет его как-то назвать в кавычках воздержанием. Ну вот как, например, вы можете наблюдать, люди уходят в монастыри, там они себя истощают, они такие изможденные, там я слышал, что и на коленях ходят вокруг монастыря, думают, что вот этим они угождают Богу, отказываются от каких-то благ. И, в общем-то, много в жизни есть случаев, когда люди проявляют какое-то, вот хотелось бы сказать, воздержание. Но из какой почвы оно произрастает? Откуда оно происходит, это воздержание? Опять же, чтобы посмотрели на меня люди, а не для того, чтобы Богу от этого была слава. Настоящее воздержание, оно всегда рассудительно. Никогда воздержание не бывает безрассудным. То есть, если кто-то вам скажет, вот надо воздерживаться, например, вот пост. Хороший пример воздержания, да? Воздержание от пищи. Но если оно просто безрассудно, если оно без молитвы, если это без нужды, о которой ты Богу молишься, просто вот пост ради поста. Это просто голодовка. Знаете, вот неверующие люди тоже умеют объявлять голодовку. Но для чего? Из чего это произошло? Привлечь внимание. Всегда, когда неверующий человек объявляет голодовку, он делает с целью привлечь к себе внимание. Смотрите, как со мной поступают. Вот все, я не буду пищу принимать, пока вы не обратите на меня внимание. А как совершенные люди, которые имеют навыки совершенства, как они проявляют воздержание? Так что его даже не видно. Правая рука не знает, что делает левая. Понимаете, их воздержание, оно совершается в тайне перед Богом. И Бог, видящий тайное, воздает явно. Но никогда их воздержание не будет просто ради воздержания. Всегда там есть рассуждение, а в каком направлении идет это рассуждение? Что лучше для Господа? Что лучше для Христа? Следующий плод – который не может произрасти на какой-то иной почве, нежели воздержание. Этот плод – терпение. Вы знаете, можно терпеть, ну так вот, стиснув зубы, да, ну ладно, ладно, я сейчас наберусь сил, потерплю. Но когда представится возможность, я воздам тебе, как говорится, по полной программе, да. То есть, бывает, люди терпят. Реально терпят, прям удивляешься, как можно столько терпеть. Но возникает вопрос, а откуда происходит это терпение? Бывает, человек терпит, а внутри, знаете, там война, просто там все кипит внутри. И если бы не какие-то внешние обстоятельства, то тогда он уже не терпел бы. Он бы уже все сделал, что он хочет. Но терпение, к которому призывает нас апостол Петр, оно происходит из воздержания. То есть это такое терпение, вы даже не заметите, что человек терпит. Он терпит в тайне, он терпит ради Иисуса Христа. Он не терпит с бурей в душе. Нет, у него в душе спокойно. И он не думает, ну сколько уже можно терпеть? Уже столько лет терплю. Ну когда же это закончится? Если такой вопрос возникает, значит ваше терпение, да, как факт оно есть. У вас есть терпение. Но оно произошло не из воздержания. если такой вопрос возникает. Если вам это уже надоело, и вы больше не можете, надо возвращаться на предыдущую ступень. Спуститесь на ступеньку ниже. Не думайте, что вы научились терпеть. Нет, терпеть вы еще не научились. Нужно учиться сначала воздержанию. А воздержание происходит от веры, от добродетели и рассудительности. И вот когда достигаешь воздержания, тогда твое терпение становится угодно Богу. Ты уже никого не обвиняешь, ты уже понимаешь, что это путь, который нужно просто пройти ради Бога, просто во имя Иисуса Христа. И дальше следующий плод, который произрастает только из терпения, только на почве терпения, или можно сказать, на дереве терпения может вырасти благочестие. Не очень понятное слово. Что такое благочестие? Как его достичь? В Библии есть, в Новом Завете особенно есть разные значения этого слова. В русском написано «благочестие» и все. Ну, например, истинно непорочное благочестие, да, презирать сирот и вдов в их скорбях. И еще в других местах употребляется слово «благочестив», да, «благочестивый муж». Но здесь, если посмотреть греческий оригинал, там слово употреблено, которое означает «богопочтение». То есть это твое почтение Бога. И вот Бога почитать, вы знаете, очень легко, когда вокруг все хорошо. Когда ничего не нужно терпеть, Бога почитать легко. И, наверное, всякий человек, который имеет достаток, ему не нужно ничего терпеть, у него все прекрасно. Ну, что еще осталось сделать, как сказать: «Господи, благодарю Тебя за все то, что Ты мне дал. У меня столько богатства теперь», да? Но попробуйте сказать такие слова, когда у вас ничего нет, и вам нужно терпеть. И вы терпите, и терпите, и ждете, да? Вот как, например, Авраам ждал обещанного, а Бог не дает еще. Бог сказал, что будет у тебя сын, но нету еще сына, да? Уже Аврааму там 100 лет, а сына еще нет, да? И даже когда Саре было возвещено, Аврааму и Саре, ей даже смешно стало, ну что, Бог смеется над нами, говорит, что через год родишь сына. То есть, понимаете, почтение Бога должно вырасти из терпения. Раньше, чем ты научишься терпеть, ты не сможешь почитать Бога. Ну да, ты можешь выглядеть как почитающий Бога человек, но видите, это как бы не очевидно, да, что вот как из терпения, почему только из терпения может произойти настоящее почитание Бога, настоящее поклонение Богу? Да потому что если не проведет Бог тебя через долину терпения, через вот эту долину плача, у каждого христианина в жизни будет долина плача, если ты не пройдешь через нее, будешь вот эту чашу горечи, чашу скорби будешь отодвигать: «Господи, не хочу я это пить». А Бог тебе дает, и нужно пить, и нужно терпеть. Причем терпение должно быть воздержанным. И этим ты почитаешь Бога. Вот если ты через это не пройдешь, то твое почтение к Богу, оно будет просто такое, вот как у фарисеев: «На тебе, Боже, от достатка моего». Вот я имею лишнее, на, возьми, как они толстые суммы опускали в сокровищницу. А подошла бедная вдова, как вы думаете, она умела терпеть? У нее, наверное, там было всего 2 лепты, как сказано, все пропитание свое отдала. А чем питаться? Терпеть. Терпеть нужно, да? И поэтому Христос и отметил ее поступок как самый великий. Говорит, она больше всех положила. Потому что ее вот это почтение к Богу, как вот она отдала самое последнее, оно произросло как раз из терпения, потому что ей надо было дальше терпеть. Это была цена терпения, то, что она отдала Богу, потому что дальше нужно терпеть. Помните, когда пришла к Илии пророку, Илия пророк пришел к вдове в Сарепту Сидонскую, что он ей предложил? Говорит: «Дай мне сначала, а потом себе». Она говорит: «Ну, у нас тут всего ничего, да, в катке там масла чуть-чуть и в катке муки, мы съедим и умрем». Понимаете? Вот здесь тоже еще одна мысль о терпении. Что в ее сердце, когда она говорит: «Мы съедим и умрем»? Как вы думаете, можно назвать это спокойствием таким, надеждой на Бога? Наверное, нет, да? Беспокойство. заботы же. Вот Христос как раз и говорил, не заботьтесь ни о чем. Это и есть заботы. Когда мы заботимся, у нас нет терпения. Настоящее терпение – это когда мы перестаем заботиться. Все заботы наши, как мы уже сегодня слышали, возлагаем на Бога, перестаем, то есть перестаем беспокоиться. Иногда нам сложно понять это слово «не заботьтесь», да, потому что кажется, а как же, не ходить на работу тогда, что ли, не зарабатывать деньги, что, с неба будут падать бутерброды, хлеб? Нет, конечно, с неба падать не будет. Нужно проявлять попечение, только забот не должно быть. И заботы нужно правильно понимать, просто это слово, это беспокойство. Это вот как-то бедная вдова, она сегодня может напитать себя, и сегодня она будет сыта, но сердце ее сыто не будет. Сердце ее будет беспокоиться. Завтра я умру. Представьте, если сегодня вам врач или кто-то поставит диагноз, завтра ты умрешь. Ну так вот реально представьте, будет ваше сердце спокойно? Если да, тогда вы научились терпению. Вы можете на Бога возложить надежду, что будет завтра. Бог знает, да? Но если в вашем сердце беспокойство, если вы переживаете, ой, что будет завтра, хотя сегодня все нормально, то вы не сможете Бога почитать по-настоящему. Ваше почтение к Богу будет просто как вот, ну вот, отдай ему там Богу вот что надо, и все. Из благочестия должно произойти братолюбие. Это очень интересное качество, которое иногда люди путают с любовью и думают, что братолюбие и любовь – это одно и то же. Но на самом деле это разные вещи. И настоящее братолюбие может произойти только из истинного богопочтения. Если у нас почитание Бога какое-то искаженное – не такое, какого хочет Бог. Если у нас какое-то поклонение Богу не такое, это так слишком общо сказать, как я сейчас говорю, потому что у нас недостаточно времени говорить об этом подробно, но тогда и братолюбие наше будет искаженное, потому что братолюбие должно произрасти только на почве богопочтения. Понимаете, вот формула братолюбия христианского, можно так сказать, «Тот мне брат и сестра и матерь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного». Это слова самого Христа. Вы хорошо знаете эту фразу. У людей вопрос братолюбия решается часто по-другому. «Тот мне брат», говорят они или думают, «кто одевается так, как я». «Тот мне брат», кто поет такие гимны, которые пою я. «Тот мне брат», кто делает то-то, то-то, и то-то, что делаю я, что в моей среде приемлемо, прилично. И когда он видит Дитя Божие не так, как я, тогда возникает проблема. «Он мне не брат», — говорит он. «Все, он мне не брат». И, понимаете, здесь сложности много возникает, потому что действительно тоже это вопрос, исполняет он волю Отца Небесного или нет. И чтобы в этом вопросе разобраться и дойти к настоящему братолюбию, чтобы твоим братом был действительно тот, кто исполняет волю Отца Небесного, и неважно, где он живет, неважно, в каких традициях он воспитан, и ты не будешь думать, вот он не так одевается, как я, все, он мне не брат. Нет, посмотри, волю Отца Небесного он исполняет. Это, конечно, отдельная тема, что такое исполнять волю Отца Небесного. Но если, друзья, каждый из этих плодов духовных произрастает на правильной почве, тогда у нас и братолюбие тоже будет правильным. И тогда не будет той проблемы, которая была у Петра. Его посылает Христос к язычникам, он говорит, нет, Господи. Ему Бог опускает с неба сосуд с нечистыми животными, которых он никогда не ел. Он говорит, нет, Господи, не могу я это есть, потому что это нечисто. Понимаете, в наших глазах многое может казаться нечистым, то, что не так важно. Это может быть просто форма. Формы бывают разные. Посмотри на суть. Может быть, они все-таки исполняют волю Отца Небесного, и нужно тогда их тоже считать своими братьями и сестрами. То есть это братолюбие. И только на почве братолюбия может произрасти любовь. Ни на какой другой почве. В это просто нужно поверить, что да, такой путь и в обход невозможно. Если бы можно было достичь любви в обход, тогда не говорил бы Петр 8 раз повторяя, ну или 7 раз повторяя, «из веры добродетель», да, «покажите в вере добродетель, покажите в добродетели рассудительности и так далее. То есть он говорил о той почве, из которой должно это произрасти. Нет обратной последовательности, есть только одна последовательность. И когда по этой лестнице вы восходите вверх, то можете так вот подумать, на какой ступени вы сейчас находитесь. То есть, как далеко вы еще от настоящей любви. Потому что любовь, о которой мы говорим, которая должна произрасти на почве братолюбия, да, это любовь совершенно другая. Когда вы другими путями пытаетесь любовь достичь, не этим путем, то, конечно, вы будете ее видеть в делах, в проявлениях, там, в чувствах, в чем угодно. Но только не в ее сущностных качествах. А сущностные качества любви изложены в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Просто если внимательно посмотреть на них, то тогда, друзья, мы с вами увидим, что практически взойти на эту вершину нужно очень от многого отказаться. И если вы не сможете от чего-то отказаться, вы не сможете достичь любви. В этом и состоит совершенство духовного возраста, когда человек уже усовершился настолько, что он ни к чему не привязан. Как апостол Павел говорит, все почитаю тщетою, да, вот этот реальный ученик, который отрешился от всего. Друзья, подумайте, может быть, завтра мы эту тему продолжим, уже больше в практической плоскости, как нам достигать вот этой вершины совершенства, готовы ли мы отказываться от наших земных прав? Это вот такой практический вопрос, ну, может быть, как домашнее задание, подумайте. Ну, можно так сформулировать вопрос. Может ли человек достичь совершенства, если он всегда будет требовать соблюдения его законных прав в нашей практической жизни? Или все-таки без отказа от своих прав мы не сможем достичь совершенства? Это интересный вопрос. Подумайте об этом. Но если вы просто посмотрите качество любви, из чего сущность любви состоит, да, это долготерпение, милосердие, то вы заметите, что это не какие-то дела или чувства, как мы говорили, а это состояние вашего сердца. Там ничего о делах. Долготерпит, милосердствует, нет, это состояние вашего сердца. Есть у одного американского проповедника, он, сейчас не помню, несколько веков назад жил, Джонатан Эдвардс, у него есть книга «Любовь и ее плоды». Очень интересная книга, он там очень глубоко рассматривает каждое качество любви, и буквально одну мысль скажу, которую он там пытается изложить, что это говорит дух любви, да, если мы говорим о долготерпении, это просто дух долготерпения. Это не какие-то ваши усилия. Там. Если мы говорим о милосердии, это просто дух милосердия. И он рассматривает это с противоположной стороны. Вот милосердие, что противоположность является, да? Это дух злобы, возмездия. И вот любви это все чуждо. То есть речь идет о состоянии вашего духа. Это любовь, не что-то другое. Не пытайтесь скопировать любовь или повторить ее в каких-то формах. Вы можете много сделать хороших, полезных дел. Но без любви, если в сердце нет этого духа любви. Но сейчас, друзья, нам нужно заканчивать. Я не знаю, остается ли у нас время на вопросы и ответы. Эту тему, друзья, мы продолжим с вами завтра. И подумайте, пожалуйста, над домашним заданием. Обязательно ли отказываться от прав, чтобы стать совершенным человеком? А сейчас давайте помолимся.